«Понял, не дебил», — сказал Костя и толкнул рукой дубовые доски, испещренные загадочными знаками. Больше всего жилище мудрого рабби напоминало школьную химическую лабораторию, только стекло многочисленных сосудов было какое-то мутное. Хозяин сидел в резном кресле с высокой спинкой и поглаживал немалую седую бороду. Он поразительно походил на директора школы, Семена Ароныча. Джуль Верн чуть был не назвал его так, когда здоровался.
«Шалом вам, молодые люди», — сказал рабби Лев. «Что привело вас ко мне в этот священный, но совершенно бесполезный день?»
«Так это... А где он? Куда он подевался?»
«Кто подевался?» — спросил старец.
«Мистер Келли», — пояснил Филимонов. «Нас направил к вам Эдуард Келли, только он в последний момент как бы испарился».
«Это похоже на него, мерзавца», — сказал рабби и сурово насупил брови. «Удивительно только, как он вообще решился вернуться в Прагу? Ведь ему лично мной предначертана смерть в императорской тюрьме. Помнится, он так перепугался. Знать, большой куш почуял шарлатан. Но зачем он вас притащил с собой? Небось, наобещал золотые горы? Да вы садитесь, садитесь, снимите свой меч».
«Где-то так», — сказал Джуль Верн. «Но золото не главное. Дело в том, что наш друг и наставник, одним словом, он разочарован».
«Я не ценитель душевных ран», — сказал Лев Бен Бецалель. «А доктор Зигмунд родится еще не скоро».
«Да я просто неудачно выразился», — сказал Филимонов. «Он был заколдован, а потом его по ошибке расколдовали. Костя, доставай Виссариона». Жихарев извлек из-за пазухи завернутого в шарф колобка. Странное дело, на груди вожатый был плоский, как блин, а теперь снова стал пышущий и шаровидный.
«Это он?»
– спросил старец. «Он самый», – вздохнул Костя. «Но он не умер, просто перестал быть самим собой».
«Это тяжелый диагноз», – заметил рабби.
«Конечно, если речь идет о человеке, но я сегодня не могу вкушать хлеб, испеченный из заквашенного теста».
«Да тебе, дедуля, никто и не даст его вкушать», — хотел сказать Костя, но воздержался. «Это не хлеб», — сказал Филимонов. «Это хлебный голем. Так нам сказала одна девушка с понтом ученицы Мерлина. У него были и глазки, и ручки, и ножки, и все остальное».
«Мерлин, это серьезно», — вздохнул старец. «Одно то, что вам ведомо его имя, говорит о многом. Но я сегодня не могу заниматься никакими делами, а уж тем более каббалистикой. Соседи живы настучат в Синедрион».
«Да я знаю, что в субботу вам нельзя», — сказал Джуль Верн. «У Марика Фишмана дед такой. На него в субботу мух как сядет, так до воскресенья и ползает. Но посмотреть-то вы можете?»
«Посмотреть могу», — кивнул старец. «Только закройте за собой дверь».
«Простите», — сказал Ботан, вернулся к выходу и задвинул щеколду. Рабби Лев принял колобка из рук внезапно оробевшего богатыря. Кость всегда побаивался Семена Ароныча, потому что уважал.
«А вы как вас?»
«Меня Нил, а его Константин», — поспешно представился Ботан.
«Вот вы, Нил, заварите-ка чаю из трав», — сказал старец. «Я не командую, ибо команда тоже действие. Я информирую. Травы я обычно храню в том шкафчике».
Великий каббалист умудрился одновременно осматривать колобка, давать инструкции Джуль Верну и рассказывать о своих невеселых делах.
«И я, старый дурак, создал голема. Надеялся, он будет за меня в субботу проводить опыты и хлопотать по хозяйству. Время, молодые люди, это самый дорогой товар. Да-да, две ложечки, не больше. Поначалу все шло хорошо, но потом меня вызвали в Синедрион. Говорят, а какие буквы поставлены на свитке, оживляющем твоего глиняного шабезгоя? Ах, наши, еврейские! Стало быть, это уже не шабезгой, а самый настоящий иудей. И в субботу ему тоже положено отдыхать. Столько трудов на смарку. Да-да, плиту можно раздуть. Но нет худа без добра. Теперь я отдаю голема на прокат, когда не хватает 12-го еврея для поминальной молитвы».
«Так вы тогда всех 12 поминальщиков и слепите?» — откликнулся от плиты Филимонов. «И вообще, пустите концепт в серию». Рабби Лев грустно улыбнулся.
«Это богатая мысль, молодой Нил. Если бы я мог, я бы весь народ заменил големами, которые не чувствуют ни обиды, ни боли, не страшатся самой смерти, равнодушны к изгнанию, лишениям, пыткам, и в огне они только крепчают. Да-да, чайник непременно китайский. Подарок императора, между прочим. И виной всему происки завистников, да интриги союза шабезгоев».
Костя кашлянул и сказал. «А шабезгои, они кто такие? Может, с ними стоит побазарить по-мужски?» Рабби рассмеялся.
Шабис Гой буквально значит субботний иноверец. От слова шаббат – суббота. Мы нанимаем этих ребят на один день в неделю, ясно?
«Да», – обрадованно сказал Костя. «И еще мне ясно, почему Агапыч в конце тренировки командует шабаш».
«А итальянцы говорят баста, тот же корень», – подхватил старик. «Молодой человек, если не трудно, подкатите мое кресло к столу, будем пить чай с яблочным пирогом. Сами его и порежьте».
Все было очень мирно и по-домашнему, отчего друзья уже успели отвыкнуть. Когда крепкий травяной чай был выпит, а вкуснейший пирог съеден, Рабелев сказал...
«Ну, а теперь займемся вашим хлебом. Нил, возьмите письменные принадлежности в верхнем ящике вон того бюро. Так, несите сюда, оторвите кусочек пергамента. Не получается?»
«Дай-ка я», — сказал Костя. «Я уже работал с пергаментом». Но его опыт писаря на богатырской заставе, увы, не пригодился. Ведь надпись следовало сделать на иврите, а этого языка не знал даже Ботан. Зато Ботан был сообразительный. Он попросил у раби еврейскую наборную азбуку. И вскоре выполнил задание.
«Теперь сверните пергамент в трубочку», — сказал Раби. «И попробуйте воткнуть ее, что ли».
Костя охнул, заметив, что каравай содрогнулся. Потом из него стали расти маленькие лапки и ножки, прорезался ротик и даже возникли глазки. Но не веселые изюминки Виссариона Глобального, а какие-то мутные мертвенные буркальца. Колобок-голем встал на ножки и свистящим змеиным шепотом произнес...
«Слушаюсь, хозяин!»
И вдруг в уютной келье всем сделалось так страшно и тошно, что Жихарев быстро схватил бывшего колобка, вытащил из него бумажную трубочку, и хлеб снова стал хлебом.
«Это не наш Виссарион», — сказал богатырь. «Это просто нежить какая-то! Недотыкомка!» — уточнил побледневший Филимонов.
Раби Лев беспомощно развел руками.
«Это все, что в моих силах. Жизнь вдохнуть я еще могу, но вот вернуть душу...»
Тут раздался мелкий дробный стук в дверь, и глубокий бас проворковал.
«Нештатная ситуация!»
Потом послышался чей-то виск, удар, и дверь дома влетела внутрь, сорванная с крепких стальных петель. Операция захвата была продумана до мелочей. Должно быть, нападавшие прекрасно знали расклад сил. Двое стражников сразу устремились к Рабе Леву и встали по обе стороны кресла, скрестив алебарды. Костя остался в стороне и успел схватить с лавки меч спецназначения. Этим воякам вполне хватило бы и ножен. Но старший группы, усач в парадной кирасе с гравировкой, уже стоял за спиной Филимонова и держал Ботана за шею, угрожая кинжалом. Кость плюнул и бросил меч. Ему споро скрутили руки веревкой, да еще и каким-то хитрым узлом. Юный богатырь уже знал по былинному опыту, что вырываться и выкрикивать свободолюбивые лозунги при задержании стыдно и бессмысленно. Один бы он мог попытаться уйти, и даже не попытаться, а просто уйти, но рисковать жизнью Ботана не мог. За здешними ребятами перехватить глотку не заржавеет.
«Позвольте!» – запоздало вскричал Раби Лев. «Это мои гости! Вы не имеете права! У меня охранная грамота самого императора! Это произвол!»
Старший передал Жюль Верна своему помощнику и подошел к креслу. Алебарды стояли по стойке смирно. «Раби!» – поклонился он и прижал руку к сердцу. «Его императорское величество велел передать вам глубочайшие извинения за беспокойство. Только что мы избавили вас, а может быть и весь наш христианский мир от страшной опасности».
«Извольте объяснить, полковник фон Бюлов!»
Начальник стражи прокашлялся.
«Эти мерзавцы!» – заревел он страшным голосом. «Эти ваши так называемые гости, с которыми вы тут распивали чаи, на самом деле посланцы нечестивого турецкого султана! Они хотели выкрасть вас и доставить в Стамбул, чтобы вы изготовили для бусурман целую глиняную армию! Нехристи пользуются тем, что нынешний папа римский какой-то чудной!»
Филимонов поймал себя на том, что про чудного папу он уже где-то слышал. Но думать об этом сейчас было некогда.
«Такого не может быть!» – сказал пораженный каббалист. «Зачем султану глиняной армии? У него и живых надевать некуда!»
«У нас зря не хватают!» – сказал полковник. «Говорю честно, по-солдатски. Видите, как притихли заговорщики? Возразить-то злодеям нечего!»
«Зато мне есть что сказать этим юношам!» «Увы, друзья, до исхода субботы я никак не могу идти во дворец, чтобы ходатайствовать за вас. Но суббота, к счастью, не длится вечно. Я уверен, что недоразумение разрешится».
«Можете и не успеть, Рабби», – осклабился фон Бюлов.
«Это почему?»
«Потому что мне предписано доставить преступников в подземелье высокой науки для опытов. На них наши светила будут проверять эликсиры бессмертия и прочую гадость. Я считаю, это лучше, чем травить несчастных собачек, кошечек, кроликов и даже крыс. Крысы, в отличие от вражеских наймитов, достойны честной солдатской смерти от удара сапогом, а не от подлой отравы. Недаром наши придворные мудрецы называют себя гуманистами».
Фон Бецалель бессильно уронил руки. Круглый каравай по-прежнему лежал посреди стола, потому что страже было строго указано: в доме каббалиста нельзя ничего трогать, а тем более тырить отсюда, себе дороже выйдет.